Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете программу «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Продолжаем изучать Слово Божье, и я приглашаю вас всех поудобнее устроиться у своих радиоприемников и уделить всего лишь 30 минут нашей радиопередаче с тем, чтобы не только познакомиться ближе со Словом Божьим, но чтобы исследовать то, что говорит всем нам эта известная книга книг Библия, к сожалению, не всеми читаемая и изучаемая. Эти 30 минут могут коренным образом изменить всю вашу дальнейшую жизнь, слушатели. И что важно, так это то, что вы сможете получить прощение ваших грехов и жизнь вечную, если примете слова Христа и последуете за Ним. Ведь Он продолжает говорить сегодня через Свое Слово: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Да, друзья, Слово Божье, которое записано в Библии, приглашает нас сегодня. Я, Александр Захария, ведущий этой программы, приглашаю вас прослушать эту лекцию и последующие тоже, и вы получите величайшее благословение, потому что Библия несет всем нам благословение, если мы последуем ее словам. Но сперва, слушатель, в разделе «Ваша почта» прослушаем, что же пишут нам сегодня слушатели.
Сегодня, друзья, дорогие, я прочитаю письмо из города Донецка. Пишет нам слушатель Иван, и он рассказывает следующее. Он говорит так: «Здравствуйте, уважаемый Александр. Я довольно часто слушаю ваши передачи, и вот решил вам, в конце концов, написать. Я живу в Донецке, в прошлом году окончил университет и получил специальность экономиста-маркетолога. Мои родители – люди неверующие, и поэтому я никогда ранее не мог слышать евангельскую весть. Примерно полгода назад на нашем поселке было проведено палаточное евангельское служение. Я посмотрел фильм «Иисус», который очень сильно изменил меня, мое отношение к вере в Бога. Я покаялся и принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Хочу выразить вам свою большую признательность за ваши передачи. Дело в том, что еще с детства, в школе, а затем в университете у меня была большая любовь к учебе. Учился я всегда на хорошо и отлично. Ваши передачи очень глубокие и серьезные, помогают мне в изучении Божьего Слова. Я внимательно перечитал 4 Евангелия, книгу «Деяния апостолов», «Послания» и «Откровения», но мне очень хотелось бы прочитать и изучить всю Библию, как Новый, так и Ветхий Заветы. Уважаемый Александр, если вы можете, пожалуйста, пришлите мне Библию и симфонию. Последняя, как я слышал, очень полезна при изучении Священного Писания Библии и позволяет найти необходимое место в Священном Писании. С братской христианской любовью, ваш радиослушатель Иван. Так, друзья, дорогие, пишет молодой человек Иван, студент из Донецка. Уважаемый Иван, я рад твоему письму и благодарю тебя за твои теплые слова ободрения к нашей программе. Конечно, постараюсь тебе помочь вспомогательной литературой и особенно Библией. Очень рад, что ты пришел к познанию Спасителя Христа как твоего личного Спасителя. Как хорошо, дорогой Иван, что ты пошел на это евангелизационное собрание в палатке. Там ты, как ты пишешь, посмотрел фильм «Иисус», и твое мировоззрение полностью начало изменяться. Затем ты покаялся, принял Спасителя Христа в твою жизнь. Это есть самое важное, что может произойти с человеком, друзья дорогие. Однажды написанного в Священном Писании, что однажды человек рождается к жизни плотской, но однажды человек должен родиться к жизни духовной и вечной, и это происходит по вере в Господа Иисуса Христа, дорогие друзья. Слушатели дорогие, изучая Библию, симфония очень и очень нужная вспомогательная книга. Конечно, речи нет в том, что она никогда не сможет заменить Библию, но это лишь, я хочу снова повторить, лишь вспомогательная книга или словарь, как вы, как вам лучше ее назвать. Мое личное мнение о симфонии таково. Каждый уверовавший человек, который решил изучать Библию и исследовать ее самостоятельно, конечно, нуждается в симфонии и должен приложить все усилия, чтобы купить ее, достать, найти и так далее. Симфония – это книга для всех тех, кто думает когда-то проповедовать, сказать что-то из Священного Писания, сделать какое-то поучение, сделать какое-то поучение в воскресной школе и так далее. Да, и вообще, чтобы изучить лично какую-то тему из Библии, то это и есть самая прекрасная книга. Вот что писал в своем предисловии в 1928 году к изданию симфонии Проханов. Проханов говорит следующее, друзья, о симфонии. Слово «симфония» – это греческого происхождения и в точном своем смысле значит «созвучие». Этим словом называется музыкальное произведение, написанное для оркестра. Оно же применяется и к книге, в которой слова Библии расположены в алфавитном порядке для более удобного их нахождения. На английском, французском, немецком языках такая книга, в которой слова Библии для более удобного нахождения расположены в алфавитном порядке, называется латинским словом «конкорданс», обозначающим «согласие», «согласование». В среде проповедников уже издавна ощущалась нужда в изыскании способов быстрейшего нахождения слов и выражений в книге Библии. Первая симфония, хотя и в несовершенном виде, появилась еще в 1244 году в применении к латинской Библии. Первая симфония на греческую Библию была составлена в 1300 году. Первая симфония для еврейской Библии была выпущена в 1632 году. Самой полной симфонией признается симфония, составленная англичанином Александром Крюденом в 1737 году в применении к английской Библии. «У нас в России, — пишет Проханов, — у нас в России симфония была составлена кружком верующих в евангельском смысле женщин и издана Тузовым. От этого издания не осталось ни одного свободного экземпляра». Сегодня, дорогие слушатели, симфония уже переиздана много-много раз, и вам все-таки стоит ее, так как и этому слушателю из Донецка, молодому студенту Ивану, стоит ее приобрести. Я, конечно, не смогу выслать каждому слушателю, но мое желание – это то, чтобы каждый христианин имел симфонию. Дорогие слушатели, вы только что услышали мой краткий ответ и комментарии на письмо молодого человека из Донецка Ивана, а теперь я перехожу, как всегда, к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, дорогие друзья, продолжаем наше путешествие по страницам книг Библии. Друзья, мы живем в век, когда в большинстве стран люди, мало внимания обращают на Бога, и в силу этого они не дают Богу отчета ни за свою жизнь, ни за свое поведение. Они живут, как им нравится. Но и это не будет верным определением их отношения к жизни. Вернее, будет сказать, они живут так, как того требует от них закон страны и среда, в которой они находятся. Они руководствуются не побуждениями высших начал, а требованиями обстоятельств и тех жизненных низких инстинктов, которые присущи их животной природе, телесной природе, потому что духовного без Бога нет ничего. Это ведет человека по пути регресса и морального упадка, вырабатывая в нем животный страх перед власть имущими и делает его маленьким тираном в том окружении, куда эта власть не достигает. Пропагандисты атеизма, безбожья, стараются вытравить в детях все то наилучшее, что могло бы привести их впоследствии к Богу. Дети становятся духовными калеками, и если впоследствии какой из них уверует во Христа и примет его спасение, он не сможет иметь настолько полноценную жизнь, как тот, кто лелеял Бога в своем сердце еще с раннего детства. Сегодня, друзья, мы продолжим изучение книги Откровения Иоанна, где апостол и пророк Иоанн описывает суды Божьи над согрешившими людьми, над согрешившим человечеством в период Великой Скорби. Он писал это почти 2000 лет тому назад, возвещая о далеком будущем, которого еще и мы в 20 веке не достигли еще. Кое-что из того, что должно произойти, делается ощутимым все больше и больше. Вся тяжесть судов станет ощутимой лишь тогда, когда благодать Божья возьмется от земли. Сегодня мы защищены от этих ужасов благодатью Божьей. Мы живем во время, когда Бог сдерживает действие своей справедливости, желая дать грешникам возможность покаяться и верой принять спасение Христово. Сейчас, в 16 главе книги Откровения, мы, друзья, подошли к заключительным действиям судов Божьих над нашей землей. Мы прочтем из этой главы стихи от 17 до 21. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: „Совершилось!“ И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение так великое, и город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало. Град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога, и язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Как вы видите, друзья, три волны судов Божьих пронеслись над грешным человечеством. Сперва снятие семи печатей, потом семь труб и, наконец, семь чаш гнева Божия. Последняя чаша была вылита на воздух. Она коснулась князя, господствующего в воздухе, и всех духов злобы поднебесных, как мы читали выше, но от нее пострадали, конечно, и люди, связавшие свою вечную участь с Антихристом и Сатаною. Происшедшее при этом небывалое землетрясение подтверждает исполнение Божьего обетования: «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо», как мы читаем в послании к Евреям в 12 главе. Изменение колеблемого выразилось в том, что город великий распался на три части. Этим великим городом в данном случае является город Иерусалим, слушатели, потому что дальше упоминается Вавилон Великий и города языческие. Град величиною в талант – это большой град, так как талант весом был равен 50 килограммам. Но здесь говорится не о весе, а о величине слитков, которые равны приблизительно 8 килограммам льдинам. И вот, друзья, Вавилон Великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости Божьего. Суду над Вавилоном посвящены главы 17 и 18, а также 19. Громкий голос из храма от престола, говорящий «совершилось», указывал на то, что совершился праведный суд Божий над всяким, кто попрал кровь завета и отверг спасение Христово. Суд над Вавилоном – это лишь часть суда Божьего над грешной землей, дорогие друзья. Вначале нам будет показан суд над церковью-отступницей, а в 18 главе мы будем видеть не только религиозный Вавилон, но и Вавилон политический. Ни одному слушателю, ни одному затронутому апокалипсисом вопросу, то есть откровением Иоанна, не отведено так много места, как судьбы блудницы и Вавилона. В первых 6 стихах 17 главы Иоанн дает следующее описание Вавилона как великой блудницы. «И пришел один из 7 ангелов, имеющих 7 чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с 7 головами и 10 рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодействия ее, и на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Друзья дорогие, высокое положение блудницы на звере означает ее власть, враждебную Богу, власть нечистую, жестокую, сатанинскую. Ее роскошное убранство, жена облечена была в порфиру и багряницу, это одеяние царицы, украшено золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Настоящее имя жены, слушатели, сидящей на звере, тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Но она, как вы видите, она выдавала себя не за ту, какой была в действительности, она выдавала себя за невесту Христа, в то время как в действительности была женой зверя. Есть Христос и Церковь, но есть также, друзья, Антихрист и Антицерковь. Как Антихрист – это подложный Христос, так и Великая Блудница – это подложная Церковь. Иоанн мог прочитать ее имя, на челе написанное. Из творений Сенеки известно, что у древних римских блудниц было обычаем носить свое имя на челе, написанное на подвязке. Подлинное назначение великой блудницы, сидящей на водах многих, это вести борьбу против святых. Она упоена была кровью святых и свидетелей Иисусовых. Ее истинная сущность открывается в том, что она держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодействия ее. Золотая чаша – это внешняя показная религиозность, которая полна внутри костей мертвых и всякой нечистоты. Как ни странно, слушатели дорогие, многие комментаторы усматривают в лице блудницы церковь-отступницу. И нельзя, правда, отрицать того поразительного сходства, которое существует между некоторыми церквями и сегодня, и великой блудницей. Сегодня многие официальные церкви во многом соответствуют описанию характерных сторон блудницы, особенно там, где речь идет о преследовании свидетелей Иисусовых или о расправе со святыми. Эта система религиозной нетерпимости в отношении всех других верующих не имела и не имеет себе подобной. Вряд ли преисподний ад способен был бы изобрести для преследований и мучений грешников что-нибудь более адское, чем то, что употреблялось такой церковью официальной на протяжении многих и многих столетий для искоренения, так сказать, иноверцев. Самые мрачные страницы всемирной истории связаны, как вы знаете, с известным термином «инквизиция». Инквизиция прославилась редкой изобретательностью по части пыток и казней. Сотни тысяч иноверцев были сожжены или же замучены, а миллионы были истреблены войсками. За всю церковную историю никто так много не пролил христианской крови и так много не сжег возрожденных верующих, как престол, тот престол, который был в то время. Свидетели Иисусовы не ждали от монахов пощады и предпочитали скорую смерть, чем отречься от истин Евангелия. Но, друзья, суд Божий не мог ограничиться одной только церковью-отступницей. А разве другие религии не сравнимы с ними? В той или иной мере в пролитии крови христианских мучеников и людей, спасенных кровью Христовой, многие и многие виновны. Великая блудница, сидящая на водах многих и на звере, является не только представительницей католицизма или православия официального или ушедшего от истины протестантизма, слушатели, но, как сказано в Писании, она матерь блудницам и мерзостям земным. Как вы видите, слушатели, она связана со всем тем, что было негодно для Бога. Она берет свое начало, конечно, раньше еще церкви. Истоки ее можно проследить со времени основания Вавилона, когда начали создаваться ложные религии, и когда человеческая греховность нашла себе религиозное облачение, чтобы под прикрытием пышных риз и внешней святости повести войну против Господа Бога, против всего святого. Вот почему апостол Иоанн, слушатели, апостол Иоанн, видя ее, дивился удивлением великим. Многие, слушатели, многие в простоте своего сердца обо всем судят по его внешности и бывают жестоко-жестоко обмануты. Господь Иисус говорил людям: «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Так мы читаем в Евангелии Иоанна в 7 главе 24 стих. Но хотелось бы спросить вас, слушатели дорогие, как вы судите? Судите ли вы по наружности или судите вы судом праведным? Возвращаясь на моментик снова к Вавилону, мы видим здесь Вавилон – источник и прибежище многих языческих религий и верований, противостоящих как вере иудейской, так и христианской, при последнем его осуждении и казни. В хронологические рамки печатей, труб и чаш гнева Божия, эти главы, казалось бы, не укладываются, и толкователям во все времена нелегко было объяснить значение откровения, содержащегося в них. В целом, однако, Вавилон, как он представляется в 17 главе, в плане его религиозного состояния, как бы олицетворяет последнее слово в религиозном состоянии мира, и по времени это должно, следовательно, относиться к первой половине последнего семилетия перед вторым пришествием Христа. В 17 главе, друзья, книги Откровения сказано также о разрушении Вавилона 10 царями. В отличие от 17 главы, в главе 18 Вавилон, по-видимому, рассматривается как символ политической силы и как город великий, то есть столица мировой империи, которая во второй половине последнего семилетия станет доминировать в мире. Вавилон, о котором в Библии упоминается около 300 раз, временами отождествляется с религиозными планами и действиями сатаны на земле, направленными против исповедания истинного Бога. Но чаще он все-таки выступает в значении политической силы, дорогие слушатели, воплощенной в нем, как в великом столичном городе. В последнее время две эти линии Вавилона, можно сказать, пересекутся, и последний суд Божий совершится над ним. В 17 главе, слушатели, в следующей главе, в которую мы будем входить в следующей нашей программе, речь будет о религиозном Вавилоне, который будет разрушен. Я приглашаю вас уже сегодня перечитать эти главы, снова 16, потом 17 и 18 главы, слушатели, в которых речь идет о Вавилоне. И мы увидим, что Божий суд, друзья дорогие, Божий суд всегда совершится праведно. Господь никогда не ошибается. Мы это видели, проходя всю Библию. Мы видели, что Божьи суды всегда истины. И хотя иногда человек задает многие вопросы себе, а почему Бог делает так или иначе, мы знаем, что у Господа всегда все ответы правильные, слушатели. Поэтому будем прислушиваться к Слову Божьему и с большим вниманием и с большой любовью будем относиться к Его Слову, потому что оно вечно. Слово Божье вечно. Я часто и часто цитирую это место, говоря о том, что все пройдет, а слова мои, говорил Христос, не пройдут. Уважаемые слушатели, снова подошло время попрощаться. Конечно, Библия – это книга книг, и сказать, что, прослушав одну из этих лекций, получив кое-какую информацию, это достаточно, будет, конечно, будет большой ошибкой. Слово Божье нужно изучать, исследовать, читать, познавать и, конечно, исполнять. Библия – это духовная карта, без которой человек может навеки погибнуть. Поэтому призываем вас к серьезному исследованию Священного Писания. Ежедневно мы с вами можем встретиться в этой программе «Библейские лекции» в 18 часов 45 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. С вами прощается Александр Захария. Всего вам прекрасного и до следующей встречи в эфире. До свидания.